«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Геннадий Григорьевич, да, извиняюсь, что отчество вам другое от увлеченности тем, что вы говорите, присовокупил. Но вот и вы совершенно верно заметили, что тот, кто занимается образованием человека, тот, к тому он потом и льнет, скажем так. Вот такое хорошее русское слово. И у нас такая довольно тесная связь в последние годы с Донецкой и Луганской народными республиками, и в частности в области высшего образования. Там и дипломы признаются.
Да.
И вот, насколько я понимаю, сейчас идет работа о том, чтобы к учебному году каким-то образом инкорпорировать образование, еще больше инкорпорировать в российскую систему этих вот новых государств. Скажем так, мы же их признали. Расскажите, пожалуйста, об этом, весьма интересно.
Значит, действительно очень хорошая тема. Донбасс всегда был в Советском Союзе одной из, кроме кузницы, еще и кузницы интеллекта. Там много вузов было, причем инженерных вузов, гуманитарных вузов и так далее. Где-то последние 4-5 лет мы, и я к этому сопричастен, прежде всего министерство образования и науки, ДНР и ЛНР занимались интеграцией с российским образованием. И это было достаточно сложно, потому что до этого они перешли уже на болонскую систему полностью. В частности, в медицинском образовании они перешли, от специалитета ушли. Вот.
Бакалавриаты, магистратуры
ушли, да. Потом мы вернулись. Сейчас на уже 4 года, 3 года в медицинском институте Донецка выдаются дипломы российские образца, признающиеся в России. Так они выдавали ДНР. Ну, что такое ДНР, если даже мы тогда их не признавали? Сейчас мы их признали в феврале месяце, и они у нас считаются республиками и признаны Россией. И они сегодня обрели такую юридическую статус. До этого они были непонятно кто. И тем не менее мы этим занимались. Когда появилась такая возможность, и одной из главных тем, кроме вот в рамках операции возвращения наших земель и профилактики той национализации, которая произошла, кстати, и она была настроена на что? Руками межнациональной розни, как говорится, стравив славян между собой, решали вопрос разрушения России. Только другого там задачи не было. Украина никого не интересует. Для них она уже не существует. Я думаю, что скоро они будут, 5 областей будет претендовать Польша, на Закарпатскую область будет претендовать Венгрия, да. Венгрия и Румыния. Там как минимум 7 областей уйдет туда. Они уже давно выдают туда свои польские, венгерские...
Поляк там какая-то есть, да? И
нет, и даются тоже, паспорта.
Да.
Угу. Не в этом дело. Так вот, да, было сообщение, но оно было немножко утрировано. На самом деле наше Министерство образования и науки будет включать ДНР и ЛНР, вузы ДНР, а в Донецке 19 вузов, из них 16, которые уже дают российские дипломы, будут включать систему так называемых сетевых университетов Содружества независимых государств. Сегодня эта работа началась в 2008 году, было принято межгосударственное гуманитарное решение в рамках СНГ. Да? В 2011 году, в 2009 году подписано соглашение о консорциуме по созданию сетевого университета Содружества независимых государств. И на сегодняшний день у нас создано 39 ведущих университетов, 38 ведущих университетов в 9 государствах. И все они находятся, в том числе в таких странах, как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова. Даже Молдова входит, она же в СНГ входила. Сейчас они там, правда, ведут себя. Но они формально еще здесь. Таджики, Украина, Азербайджан сюда входит. Так вот, ДНР и НЛР есть чем поделиться. И они будут тоже включены в эту систему. Это не будут отдельные кафедры открываться. Ну, например, вот смотрите, Белоруссия, Белорусский государственный университет, Белорусский национально-технический университет входит в систему сетевых. Конечно, доминируют здесь российские вузы. Это всегда было. Так? Вот. И ведущие наши университеты, они входят. То же самое будет и включаться, допустим, Донецкий государственный университет. Это многопрофильный университет, как называемый по современным языкам, классический университет. Медицинский, скорее всего, войдет как один из. Там технический университет, который назывался Политехнический институт в советской интерпретации. Сегодня это технический университет. Это многопрофильный институт, который готовит инженерные кадры и так далее.
А кадры, то есть преподавательские кадры будут чьи? Будет обмен какой-то или, новейшие системы?
Тут будет оцениваться. И обмен, оно и уже идет. Вот, допустим, защитный совет в Донецке, в медицинском институте. Там по меньшей мере из 3 или 4 институтов медицинских
приезжают
туда на совет. Это уже обмен идет. Совместные научные исследования, приглашение профессоров. Это все будет. Где-то, может, даже от кафедру откроют какую-то, и будет начитываться лекция. Тем более сейчас это можно делать в онлайн-режиме, что очень важно. Поэтому это очень важно. Конечно же, наверное, сейчас, возвращаясь к нашим детям, может быть, мы несколько слов скажем о предстоящем отдыхе детей.
Давайте, хорошо, давайте обсудим это. Да. Тем более, что некие экскурсионные программы тут обещают, и правительство выделяет 500 миллионов рублей на это. Об этом сказал глава Ростуризма Зарина Дагузова. И в следующем году обещают даже 1,5 миллиарда выделить. И вот в этом году из 18 регионов 100 тысяч школьников по этой программе. Понимаете, но если не отдохнет, то посетит интересные места.
Зарина Дагузова в какой-то мере мне родственница. Потому что я являюсь гражданином Южной Осетии. После 1988 года меня вручили. Вот, она выходец оттуда. И она очень активный человек. Но когда она говорит на языке рублей, мне непонятно. Лучше бы она говорила на материальных основе, да? Ну, сколько лагерей, сколько откроют там...
Нет, я пока просто про экскурсии, лагеря-то тоже.
Отели, какие экскурсии, куда, например? На Байкал поедут? Поедут в Бурятию? Поедут куда? Поедут
по русскому... Это от субъекта федерации зависит. Внутри каждого будут свои программы.
Понимаете, вот за рублями идет цинизация. От слова цинизм. Да, вот рубли дали, и все. Завтра цена на хлеб выросла, мы говорим, вот он получил там больше в рублях, да? А на самом деле он получил меньше. Меньше съел, но в деньгах получилось больше. Поэтому давайте говорить языком отдыха детей. Это важно. Мы 2 года и 4 месяца находились в ковиде. У нас были две сорванные оздоровительные кампании. Дети выходят из тяжелого учебного года, как мы ни говорили бы, что они у нас там плохо учатся, они у нас лентяи, они перегружены. Они перегружены больше, чем мы. У них перенапряженное расписание. Они загружены всякими там организационными мероприятиями и так далее, и так далее. Поэтому нам нужно оздоровить детей. Дана команда всех, максимально все лагеря открыть. Но здесь есть свои перегибы. Например, смотрите, на летний период предполагается открыть 37 406 лагерей. Это не те загородные лагеря. Мы их много потеряли в 90-е годы, за 30 лет.
Городские имеются.
Да, есть и пришкольные лагеря, но другого нет. Давайте будем исходить из реальности. Так вот, 37 406. На сегодняшний день разрешение, заявление и разрешение санитарных, прежде всего, органов. Там, кроме санитарных, и пожарные есть, и МЧС там есть, там, чтобы там качели не сломались и так далее. Но самое главное, санитарные. Получили, подали только 84% из этих 37. А сегодня-то уже какое число?
А как 16 не успели, они будут это делать?
Они должны.
Без этого невозможно.
Ну, конечно, без этого разрешения нельзя. Потому что так, от запланированного числа лагерей, от запланированного, запланировали 37, а подали 32 600. Так? А еще меньше получили разрешение пока на сегодняшний день. Только 29 тысяч из 37 получили разрешение. Значит, все, как говорится, студенту не хватает одной ночи подготовиться к экзамену. Понимаете? Но это болезнь наша национальная. Вот. Поэтому там нужно провести дератизацию, там нужно посмотреть воду, там надо убрать клещей, потому что клещ у нас в этом году активный очень, а это клещевой энцефалит. Поэтому всю эту работу надо успеть сделать. Понимаете? И вот здесь я бы в этой части подстегнул. Идет, я считаю, преступная тенденция, когда говорят, понимаете, давайте будем не 21 день дети будут отдыхать, а 12 дней. И тогда больше охватим. За 12 дней ребенок не отдохнет. Это физиология. Она проверена. Даже в 90-е годы, когда у нас денег не было ни рубля на лагеря, и мы просто администрировали. Вот я помню, я каждую неделю проводил селекторные совещания со всей страной и требовал. Не знаю что, а лагерь откройте. И, ну, чуть ли не субботники проводили, но открывали лагеря. Сегодня есть деньги. Государство на это деньги выделяет. Регионы выделяют деньги. Поэтому здесь допустить вот этого 12-дневного отдыха нельзя. Это будет очковтирательство.
Ну, есть же старая вот эта система трех смен.
Да.
Не обязательно все три смены там сидеть.
Не, а зачем три смены?
Нет, ну просто, значит,
одни дети. Дай бог хоть каждого ребенка
конечно,
одну смену.
Конечно,
да, они говорят, давайте будем 12. Вот за 23 тысячи 12 дней, не 21, а 12 дней. И пусть он все вроде... И охват будет больше. Это будет не охват. Это будет очковтирательство.
Это как в той истории про 7 шапок из одной.
Возможно.
Примерно, да.
Второе, что требует. Упростите требования. Вот сейчас мы пошли на то, что давайте будем лагеря палаточные открывать. Я сам был когда пионером. Я в палаточных лагерях отдыхал. У меня ни разу не получилось, чтобы я там... Я всего, правда, за 10 лет два раза был в лагере. И всегда были палаточные. Чтобы там в стационарном помещении, как вот мы строили в советское время, там корпуса, Артек, там, да и не Артек.
Ну, да много их было. Типовые, ведомственные
были. Типовые да, были, утверждены проекты. Там можно было... Там отапливались они и так далее. Так вот, зачем? Даже пожарное требование. А зачем разрыв? Не будем разрыв, давайте палатка в палатке. Это все кончится плохо. Понимаете, вот здесь вот это упрощенчество и вот эта вот отмена всех абы как, лишь бы отчитаться. Этого нельзя делать. Есть нормы. Эти нормы выстраданы. И санитарные, и пожарные. Я не буду отправлять вас в историю далекую. Несколько лет назад у нас на Дальнем Востоке сгорел палаточный лагерь, потому что палатки стояли близко. Ночью было холодно, нагревали, закоротил нагреватель, палатка воспламенилась, дети сгорели. Это мы забыли.
Все эти правила кровью написаны. Это понятно, как это...
Жизнями оплачены.
Конечно.
И здоровьем, как вы более ярко сказали, кровью детей. Поэтому давайте не будем упрощать. Надо все сделать для того, чтобы найти деньги, все лагеря запустить и не отходить от тех канонов, канонических вещей, которые были. Поэтому им, а еще будет группа детей, я обязательно об этом скажу, моих 200 детей, которые приедут в 10-ю смену в Артек с 1 по 21 сентября, самая оптимальная смена. Артек суперсовременный, самый современный на планете детский оздоровительный и воспитательный лагерь, это победители конкурса «Сделаем вместе школьное питание». Мы сейчас подводим итоги, сейчас идет региональный этап подведения итогов, затем с 15 июля будет федеральный, затем мы отберем 200 победителей и в Артеке встретимся с ними в сентябре и определим программу на будущий год. Скорее всего, это будет питание, здоровое питание в школе и дома, то есть мы будем воспитывать детей, потому что идет мощная президентская программа, 62 миллиарда рублей выделено для питания 1 и 4 класса, то есть начальной школы нашей, но этому физиологическому акту принятия пищи надо еще дать и грамоту, потому что питание — это
Слово здоровье, прежде всего. Конечно.
Прежде всего здоровье, и не просто сохранение, а приумножение здоровья подрастающих наших детей.
Сколько, вот если так смотреть, знаете ли вы, сколько, насколько велика обеспеченность лагерями детей, скажем так?
Плохо.
Сколько нужно у нас лагерей, чтобы все смогли отдохнуть?
Ну, всех, во-первых, нам надо много, понимаете, мы сейчас эксплуатируем старую советскую форму. Нам нужна еще другая форма. Самая оптимальная форма – семейный отдых. Семейный отдых. Турция в этом преуспевает, а вот Дагузова наша, моя землячка, почти.
Вы ее критикуете сегодня.
А что делать? А что я могу сказать? Давайте внедрять семейный отдых. Ну, есть сейчас такая возможность. Раньше
у советской... Вот рабочую группу в Государственной Думе организовали.
Понимаете, когда японцам нечего кушать, они садятся в лодки и плывут ловить рыбу. А когда у нас нечего кушать, мы создаем рабочие группы и комиссии всякие. Вот они будут всласть наговоряться, хорошие дадут предложения, но надо их реализовывать.
Конечно, надо.
Понимаете? Вот эксплуатировать старую советскую тему нужно. Она хороша. Но у нас другой сегодня уклад жизни. Мама с папой на работе, ребенка, за ребенком смотрит государство. Сегодня идет хорошие тенденции, когда с семьей можно отдыхать. Но условий-то у нас в стране нет. Почему люди едут в Турцию? В гостинице все есть. И детская зона.
Аниматоры, да.
Да, и все там есть.
Занимаются детьми.
И вроде и семья, и в то же время и родители могут отдохнуть. У нас такое есть, нигде нет. Поэтому вот это надо. Огромные рекреационные возможности. Ни одна страна. Феноменальные возможности. И мы пока вот кормим и турецкую экономику. Сейчас перекинемся на Объединенные Арабские Эмираты. Будем подкармливать. Они так обеднели.
Китай,
да?
Наш любимый, опять-таки, если там есть такие
Китай,
условия.
Что, Китай быстро делает все. Он моментально реагирует. Он не создает комиссии. Он сразу начинает работу делать. Понимаете? Поэтому вот это очень важно.
Ну и да. И важный момент. Детское здоровое питание, все это способствует сохранению здоровья. Да. Но бывают случаи, когда уже нужно прибегнуть к помощи врачей, лекарств и так далее. Вот как с этим? Ведь действительно сейчас ситуация не очень простая. Мы импортируем множество лекарств. Здесь импортозамещение, может быть, даже не всегда работает. Что
у
нам
нас
здесь делать?
За последние годы хороший был рывок сделан. Это надо дать должное и прежде всего бизнесу, и государству, что создали условия в том, что мы вернули фармакологию в нашу страну. Она была загублена. А добрые дяди нам помогут, привезут дешевый. Зачем нам заморачиваться? Давайте будем строить, там, в космос летать, например, да? Осваивать Марс, там, яблоки пусть там зацветут. А фармакология нам не нужна. Вот сейчас мы на этом очень обожглись. Одним из факторов безопасности государства является продовольственная безопасность, фармакологическая безопасность.
Энергетическая
и так далее. Сегодня, да, многое делается, но есть целый ряд системных проблем. Я не буду говорить про препараты щитовидной железы, которые... Вот,
ну, вроде бы с дефицитом здесь разобрались.
Решили, но это частность. Да, а конечно. Вот системные проблемы, я хочу их назвать. Это прежде всего нужно пересмотреть действующую в настоящее время процедуру внесения изменений в регистрационное досье лекарственного препарата. Мы сейчас заменяем компоненты. Мы не привозим, а своих пытаемся вставить. Так вот, с целью замены фармацевтической субстанции, да, и вспомогательных веществ требуется серьезная затрата времени, что может привести к приостановке производства. Поэтому предлагается рассмотреть возможность вернуться к практике написания требования к фармацевтической субстанции по показателям качества, спецификации без указаний производителя. То мы указывали производителя и к нему привязывали, но это была нам навязанная вещь, чтобы мы только у одной фирмы покупали. Сегодня мы можем заменить эту субстанцию.
То есть вот это результирующее вещество,
да,
которое...
Это не требует никаких вложений. Просто измените документацию. Потому что пока это будет происходить, это огромные годы уйдут. Следующее.
Ну, то есть это о дженериках речь, о таких же лекарствах, которые...
И в том числе о дженериках, да. Серьезную озабоченность вызывает необходимость постоянной закупки дорогостоящих медицинских стандартов. Мы до этого совсем недавно пользовались другим, и надо как бы законсервировать, стандарты нужны, они должны быть. Но, допустим, возможным разрешением видится возврат к практике применения рабочих стандартных образцов, которые были у нас в 2001 году. Понимаете? И у нас был даже свой стандарт на это, государственных стандартов в качестве лекарственных средств вместо ОСТа, который отраслевым стандартом был. Поэтому есть тут проблема заменить. Назревают проблемы, касающиеся маркировки лекарственных средств. Да, мы создали чипы. Чипы делаются все за рубежом.
Так? А что в данном случае?
А мы же маркируем каждую
коробку.
Какую? Каждую ампулу.
Каждую ампулу.
Каждую ампулу в коробке. Мы маркируем. Чипы хорошие, великолепные. Они полностью ставят запрет. Но эти чипы у нас делаются, мы же не делаем чипы, они делаются в Швейцарии. Сейчас запасы, которые люди создали, они закончатся, да? И все. И будут затоварены склады товаром,
но не будет чипов.
Ну, не будет чипов, и по закону они не имеют права. Я уже, кстати, в этой аудитории это говорил, но этого
это
сегодня...
не делается. Да. А как этого избежать? Просто отказаться от чипов?
Предлагается ввести мораторий на проведение маркировки в случае невозможности работы. Давайте создадим свои. Может, какие-то там... Ну, мы же пользовались совсем недавно без этого были, без этой маркировки. Но, потому что ничего не создается и ничего не отменяется. Вот завтра закончились чипы швейцарские. Они очень... Там я видел препарат, который наклеивает моментально. Готовая продукция выходит, и прежде чем ее затарить, там, в ящике, на каждый флакон ставится этот чип. Все. Он... Так, следующее. Продлить переходный период регистрации лекарственных веществ по национальным процедурам. Сегодня мы перешли на ЕАЭС, это наши вот 5 стран. Мы почти их всех снабжаем этими лекарствами. Стандарт ЕАЭС. Почему? Потому что надо продлить все-таки действующие регистрационные досье. Потому что не получается пока. Конечно, учитывая обязательства, представляется существенный вопрос очередного продления срока вступления 14-го пересмотра государственной фармакопеи. Не сможем мы сейчас перейти. У нас нет тех субстанций на ту новую фармакопею. Вот у нас сейчас мы внедряем МКБ-10, международный кодификатор болезней, да? Сейчас на 11-й переходим. Мы, я помню, на 10, на 15 лет отсрачивали это, отсрочили когда-то, еще вот в 90-е годы, переход на МКБ-10. Так и здесь, государственная фармакопея, ничего страшного не произойдет, но дать более эволюционный путь замены, импортозамещения нужно. Ну и, конечно же, процедура взаимодействия заявителя и уполномоченного органа при осуществлении регистрации действий. Нужно сдать и ждать. В этих условиях нужен контакт. И есть процедура, как ее можно упростить. Это прежде всего консультационные встречи организовать. Вот вы мне сдали, и я вам ничего не говорю. И когда я вам зарегистрирую это вещество?
Ну, надо срок какой-то установить, нет?
Срок установлен, но он не соблюдается.
А, понятно.
Вот вы должны получить от меня конституционную встречу. Вы должны от меня иметь возможность переписка. Это ничего не требует. Это просто, ну, участвовать в этом процессе.
А что мешает срок установить? Ну, есть же у нас по обращениям граждан, надо в течение месяца ответить на письмо.
Это когда у вас мусорные ящики.
Ну, например, да. Там
не, а это же регистрация нового вещества.
Угу.
Там же миллион вопросов возникает.
Понятно.
К документации. Отрезали, чтобы исключить коррупционные темы. Правильно сделали. Но сейчас предлагается хотя бы консультацию вы могли получить какую-то. В онлайне, не обязательно физическая встреча. Понимаете? Чтобы вы могли у кого-то узнать, на какой стадии находится. Закрепили за вами какого-то обезличенного человека. Ни он вас не знает, ни вы его не знаете. Вы называете какой-то код, да? И он вам дает консультации. Или он вам устно говорит, вот там дополнительная требуется документация. Или уточнение в какую-то документацию. Потому что иначе мы тормозим это все.
Ну, тут ведь единственный вопрос. Вот если облегчить вот эти все мероприятия, да, как это скажется на качестве
лекарств? Не, вот давайте так. Вот я сегодня был... противоречил сам себе. В одном случае я говорил, давайте прекратим вот эту заразу упрощения детских лагерей, мы спали у костра, на земле, и вот выросли, я там начальником стал, замгубернатором стал, да? Вот. Разумный вариант. Хотя бы встретьтесь и обсудите эти темы. Причем я так говорю, как бы то, что сегодня вопиет производитель. Вы его выслушаете и дайте свои аргументы. Может быть, вы скажете, вы его убедите, что только международные стандарты, да? Может, вы убедите их, что давайте не будем, немедленно введем государственную фармакопею. Но этого ж контакта нет.
Должен быть, конечно.
Вот, эта постановка, она субъективная, потому что это одна заинтересованная сторона.
Да, то есть мы не противоборствующие, да, в данном случае стороны, а мы вместе делаем, да, конечно, общее дело, конечно, которое крайне важно,
поэтому,
для
поэтому
страны.
Я думаю, что сегодня хороший день пионерии. Ну, во всяком случае, для меня.
Я к вам присоединяюсь, если можно.
Да, добропорядочным пионером, галстук гладил.
Гладил. Когда... Сам причем, это первое, что я погладил в своей жизни.
Вот видите, вам какой навык дошел.
Конечно, конечно.
Вот, поэтому, конечно же, дай бог всем нам здоровья, а санкции нас только укрепят.
Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник» и помогавший ему Алексей Осин. Спасибо вам за внимание.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.